вечер» с радио «Крым Реалии».
Здравствуйте, это программа «Крымский вечер» на радио «Крым и Реалии». И с вами Александр Янковский и Наталья Ряба. И сегодня в выпуске.
Сегодня в выпуске. Россия опять против. Почему Кремль отказался от обмена заложниками?
Эпидемия кори в Украине нет. А что в Крыму?
И сколько крымчан изучают украинский язык на аннексированном полуострове?
На полуострове в Крыму слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте. Мы ждем ваши комментарии.
Да, комментарии. Ждем не только комментарии, но также ждем и ваши звонки. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 810 06 926. Если вы находитесь в Крыму, то звонки для вас по этому номеру телефона абсолютно бесплатные. Если вы на материковой Украине, то звоните нам по номеру 044 490 31 18. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
И начнем наш эфир с главных новостей и важных событий сегодняшнего дня.
Новость дня.
Россия опять заблокировала переговоры об обмене заложниками. В Минске сегодня проходит заседание трехсторонней контактной группы. Российская сторона отказалась обсуждать вопрос обмена военнопленными и объяснила свой отказ ожиданием смены власти в Украине на предстоящих выборах в 2019 году. Об этом рассказала первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко. По ее словам, координаторы ОБСЕ подыгрывают позиции России, отмечают, что это должны быть двусторонние переговоры. Геращенко подчеркнула, Украина выдвинула требование освободить трех украинских военных, которых боевики удерживают еще со времен трагедии под Дебальцево, то есть 4 года. России взамен предлагали отдать троих ее граждан. По последним данным, на оккупированных территориях находится около 100 заложников. Еще 300 считаются пропавшими без вести.
Прямой эфир.
В Кремле отреагировали на слова украинского президента о холодном мире. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил: «Россия и Украина не находятся в состоянии войны». Далее цитата. «Между Украиной и Россией нет никакой войны, есть гражданская война в Украине. Есть события в Украине, которые спровоцированы властями в Киеве». Вот конец цитаты. И я напомню, почему, собственно говоря, Дмитрий Песков дал такой комментарий. Накануне украинский президент Петр Порошенко заявил: «Киеву нужен холодный мир с Россией». Что это значит? Это когда Кремль признает суверенитет Украины и ее право на собственный путь. Предлагаю послушать слова главы Украины о холодном мире с Россией, озвученные вчера, 29 января.
Звичайно, нам потрібен мир з Росією. Холодний, але мир. Люди втомилися від війни. І на ці болісні емоції невтомно грає російська пропаганда. Не лише вона, а її підбріхувачі всередині країни. Я ще раз повторюю, ворог прийшов не по Крим до нас, ворог прийшов не по Донбас до нас, ворог прийшов по всю Україну, щоб повернути утікачку до тюрми народів. Як влучно назвав Російську імперію ще 200 років тому французький мандрівник де Кюстін.
Напомню, президентские выборы в Украине состоятся 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 26 кандидатов. Регистрация претендентов на президентский пост закончится 8 февраля.
Но и сегодня в нашей программе мы будем обсуждать, каким образом Россия пытается повлиять на результаты президентских выборов в Украине, поскольку в Сенате США, в Конгрессе США рассматривалась ситуация вмешательства России в президентские выборы в Соединенных Штатах Америки. Там выборы проходили в 2016 году. В Украине президентские выборы состоятся в 2019 году, и, по мнению многих экспертов, Россия будет пытаться тоже таким же американским сценарием воздействовать на результаты выборов и в Украине. Подробнее об этом через 10 минут в нашей программе.
Позиция власти.
Никаких ограничений для украинских избирателей. Жители временно оккупированных территорий и переселенцы смогут без ограничений проголосовать на выборах президента. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука. Украина сейчас не может открыть избирательные участки на оккупированных территориях, но все желающие, по словам Туки, смогут проголосовать как на президентских, так и на парламентских выборах. Тука подчеркнул, никто не должен брать специальные справки. Все, что нужно, это за 5 дней до голосования прийти на избирательный участок и предоставить все данные о себе.
Но имеется в виду, как бы не в этот срок за 5 дней, да, а вот сейчас уже можно идти и предоставлять эти данные, но не позже, чем за 5 дней.
Крайний срок это за 5 дней, и тогда уже, например, как это будет действовать, да, то есть за 5 дней до 31 марта прийти... предоставить последний срок, когда можно предоставить свои данные, а уже 31 марта просто прийти на избирательный участок, сказать «я такой-то и такой-то» и проголосовать за своего кандидата.
Я, кстати, хочу напомнить еще нашим радиослушателям, что себя проверить в реестре избирателей Украины очень просто. Для этого достаточно зайти на сайт реестра избирателей Украины, ввести там свою фамилию, имя, отчество, место жительства, где вы зарегистрированы, и он сразу же выдаст, есть вы в реестре избирателей, в этом списке избирателей или нет. Если есть, то вообще тогда все очень просто. Вот как говорила Наталья, достаточно только в срок до 5 дней, не позже, чем за 5 дней до даты выборов, прийти в то место, где вы собираетесь, в ту избирательную комиссию, где вы собираетесь голосовать, и написать заявление, и вас внесут вот временно для того, чтобы вы могли проголосовать в день выборов президента Украины.
Причем переселенцы могут сделать это вообще на любом избирательном участке. Это очень важно, потому что много людей, вот я слышала, они говорят, что вот если я из Донецкой области, это значит, я должен ехать в свой район, например, в свой город. Нет, можно прийти, если вы в Киеве живете, выбрать избирательный участок в Киеве и сделать это в Киеве.
Ты знаешь, на самом деле еще один очень интересный вопрос, как много людей придет вот на избирательные участки и приедет на избирательные участки, например, из аннексированного Крыма, потому что было достаточно большое количество людей, около 3500 человек в 2014 году тогда приезжали на выборы президента Украины, когда на этих выборах победил Порошенко, но уже осенью таких людей было меньше, было около 2600 человек. Я могу ошибаться там в сотнях, да, но вот приблизительно такой порядок цифр.
Но как вы думаете, почему такая ситуация произошла?
Потому что президентские выборы все-таки в общем восприятии, они, наверное, кажутся более главными, более важными, чем парламентские выборы. Ну и понятно, что чем дальше от вот момента оккупации и начала аннексии, да, тем больше, людей либо переезжают, либо уже, может быть, немного не до того. Но те, кто ценят, значит, свою связь с Украиной, они, конечно же, воспользуются этим правом.
Важное событие.
В Украине не будут объявлять эпидемию кори. Задача номер один – обеспечить все регионы вакцины и вакцинировать украинцев. Об этом сообщила сегодня исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Ульяна Супрун.
Ми не будемо оголошувати епідемію, але знов це є слово. Насправді важливіше, які є дії, які відбуваються. Це є розширити можливість для більшої вакцинації. Це є доступність до вакцин. Від початку року вже майже 12 тисяч є захворювань. Більшістю це люди, які не були вакциновані. Найбільша проблема є, що в Україні за останні 10 років, від ще 2008 року, коли почалася кампанія проти вакцинації, що є велика проблема із тими, які є вакциновані. Є багато, які або вкупили, або мають довідки, які не були вакциновані.
По словам Супрун, с начала года от заболевания умерло 6 человек. В украинском МОЗе утверждают, все летальные случаи – это следствие отсутствия прививки против кори и позднего обращения за помощью. А вот в Крыму проблем с корью нет. По крайней мере, так заявляет Роспотребнадзор. В прошлом году было зафиксировано 37 случаев заболевания, а вот с начала 2019 года всего лишь 4. Дальше давайте послушаем Викторию Гудь, специалиста Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
В 2018 году было зарегистрировано 37 случаев кори, и уже в этом году зарегистрировано 4 случая лабораторно подтвержденной коревой инфекции среди непривитых лиц. Причем из 4 случаев, которые зарегистрированы в этом году, 2 случая были импортированы с территории Украины. На сегодняшний день нельзя говорить, что ситуация какая-то экстраординарная. Мы видим, да, случаи кори регистрируются, но они единичны и не имеют вторичного распространения уже среди жителей республики.
Прямой эфир.
Ну и к другим темам, хотя тут точно так же российские чиновники во всем винят Украину. Говорить дальше будем вот о чем. Капитана судна «Норд» ищут всем миром. Полиция Мелитополя Запорожской области открыла уголовное производство в связи с исчезновением Владимира Горбенко. А Владимир Горбенко – это как раз вот именно корабль этого сейнера «Норд» керченской прописки, украинское судно, но которое ходило в Азовском море под российским флагом. А о том, что ищут этого Владимира Горбенко и открыто уголовное производство в связи с его исчезновением в Запорожской области, сообщила пресс-секретарь Главного управления национальной полиции в этой области, в Запорожской области, Екатерина Людвиг.
До поліції звернувся брат зниклого чоловіка. Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією безвісно зниклої. Далі буде відбуватись досудове розслідування і встановлення місця знаходження цього чоловіка.
Адвокат Владимира Горбенко Максим Могильницкий утверждает, что пока никто не знает о местоположении капитана корабля «Норд». Моряк исчез несколько суток назад. Адвокат Максим Могильницкий считает, что исчезновение его подзащитного может быть связано с украинскими спецслужбами. В службе безопасности Украины эту информацию опровергают. И напомню, украинские пограничники задержали рыболовецкий сейнер «Норд» 25 марта 2018 года. Это судно шло из аннексированного Крыма под флагом России. В августе прошлого года прокуратура завершила досудебное расследование в отношении капитана Владимира Горбенко. Сейчас его дело рассматривает Оболонский суд Киева, и очередное заседание назначено на 1 февраля. Если он на него не явится, то Горбенко, но его объявят в розыск. Об этом сообщил Игорь Поначевный, заместитель прокурора Автономной Республики Крым.
Крым в центре внимания.
Свидетель обвинения в деле Виджея Кашка путается в показаниях. Также они избегают прихода в суд. Об этом сегодня сообщил крымский адвокат Эмиль Курбединов. На сегодняшнее заседание не пришло два свидетеля обвинения.
На сегодня допрашивались два свидетеля обвинения. Это свидетели, которые были побитыми на обысках, и когда было задержание, собственно, всех наших подзащитных. Ну, я хочу сказать, что были некоторые противоречия в их показаниях. На неудобные вопросы они отвечали, что уже ничего не помнят. Два свидетеля не прибыли, им был объявлен привод. Это два свидетеля тоже стороны обвинения. На следующее заседание повторно объявлен привод. И посмотрим на следующее заседание, придут ли они или нет. Сейчас идет стадия именно представления доказательств стороной обвинения.
Следующее судебное заседание назначено на 5 февраля. Напомню, 24 января подконтрольный Кремлю Киевский районный суд Симферополя изменил меру пресечения фигурантам дела Виджея Кашка, Бекиру Дегерменджи, Казиму Аметову и Руслану Трубачу. Они будут находиться не в СИЗО, а под домашним арестом. И напомню, что 23 ноября 2017 года в Симферополе российские силовики задержали группу крымских татар. Их подозревают в вымогательстве средств у гражданина Турции Юсуфа Айтана. Последний, в свою очередь, украл деньги. При задержании четверых крымских татар...
Виджея Кашка стало плохо, да. И позже женщина умерла. Ну и к другим темам.
Прямой эфир.
Коллаборационист или нет? Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос предложил проверить всех жителей Донбасса. Ну, при помощи полиграфа можно узнать, сотрудничают ли люди с оккупационными властями. Об этом Анатолий Матиос заявил в эфире одного из украинских телеканалов. Уже разработана специальная программа, которая поможет разоблачить коллаборационистов.
Петро Олексійович дав доручення, і зараз багато хто займається чим? Як відсіяти людей простих, які вимушено живуть в режимі окупації, від тих, хто свідомо організовує вибори, фейкові вибори? Ви знаєте, в чому заключається феномен? А нема такого механізму. Треба придумати ноу-хау. Відкрию сьогодні велику таємницю для всієї держави. В Одесі на базі одного досить потужного інтелектуального і наукового центру розроблена програма за принципом проходження поліграфу на комп'ютері любою притомною людиною, яка за певним алгоритмом реагує на перелік питань. І реакція цих питань, коли вона відповідає, дає відповідь. Вона говорить щиро чи не щиро.
Вы знаете, Александр, полиграф – это вообще очень хорошая вещь, да, если это уголовные дела. Но мне очень интересно, каким образом удастся собрать всех людей, всех жителей и оккупированных территорий, и неоккупированных.
Ну, может быть, он говорит в первую очередь, конечно же, про оккупированные территории.
Хорошо,
он
а каким
про
образом?
Говорит.
Да, ну как...
Нет, я не буду это обсуждать, просто но у меня есть сомнения о том, что полиграф может, вот не полиграф Полиграфович, да, а вот именно аппарат полиграф, он может показать с точностью там в 100%, да, дать ответ на то, человек является коллаборационистом или нет. Тем более, что в Украине до сих пор, например, еще нет закона о коллаборационизме. Ну и напомним, что военные действия начались на Донбассе в 2014 году, уже после аннексии Крыма, после российской аннексии Крыма, и за время военного конфликта с апреля 2014 и до конца 2018 года на востоке Украины погибло больше 13 тысяч человек. Из них более 3 тысяч – это мирные жители. Такие данные в начале января опубликовала мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций по правам человека.
Прямой эфир.
Убытки из-за перевала грузов. Российские порты и порты аннексированного Крыма теряют огромные деньги, и все из-за перевалки в районе Керченского пролива. Об этом в эфире радио «Спутник» в Крыму 22 января сообщил российский председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Крыма Анатолий Цуркин.
Законы Российской Федерации не распространяются на суда, которые находятся за пределами государственной границы. Естественно, эти суда находятся практически там постоянно, потому что они аккумулируют они определенные объемы нефтепродуктов, а потом фактически передают эти нефтепродукты, если мы говорим о нефтепродуктах и другие грузы, другим компаниям, фактически осуществляя продажу. Естественно, эти суда не заходят в порты. Крымские порты в части, естественно, теряют эти доходы, потому что они не могут обрабатывать эти грузы. И фактически там происходит, ну, можно сказать, такая незаконная перевалка. Почему она незаконная? Потому что перекачка вот этой нефти на этих судах невозможна в стационарном режиме. А это именно там так и происходит. Естественно, это не контролируется ни техника безопасности, ни соответствие этих насосов, с которыми перекачиваются. И, в принципе, никакого контроля в этих нейтральных водах за этими судами нет.
Также российский председатель Ассоциации грузовых перевозчиков и экспедиторов Анатолий Цуркин рассказал о максимально допустимых размерах судов, которые не сядут на мель в Керченском проливе.
Есть два аспекта, которые подразумевают так называемую перевалку именно в этом регионе, там, в районе Керченского пролива. То, что эта история тянется уже много лет, связана она с тем, что суда с большей осадкой, более 8 метров, не могут зайти в акваторию Керченского пролива, пройти Керчь-Никольский канал, в связи с тем, что глубина Керчь-Никольского канала ограничена 8 метрами глубины. То есть суда с большей осадкой, более 8, там, 9 и более 20 метров, не могут зайти физически в акваторию Азовского моря. С акватории Азовского моря поступает на экспорт большое количество грузов. В основном это нефтяные грузы, нефтепродукты различные, наливные грузы и зерновая группа грузов. Поэтому суда с малой осадкой проходят Керченский пролив, выходят в нейтральные воды и там перегружают, скажем, эти грузы на суда большей вместимости, которые уже двигаются в рамках экспорта к своим получателям в различные страны.
Я напомню, что неделю назад в Черноморье загорелись два танкера, которые шли под флагом Танзании. Они незаконно перевозили газ в Сирию. Из 32 моряков, находящихся на танкерах, удалось спасти 12 человек. Тела 10 моряков нашли в море, остальных не удалось обнаружить.
И сегодня также еще появилось сообщение очень интересное из Керчи, которое вот напрямую связано с Керченским проливом и с мостом. Подходной канал Керченского морского торгового порта стремительно мелеет после строительства Керченского моста. Об этом сообщает сайт Керчь.фм со ссылкой на имеющиеся в распоряжении редакции документы о фактических глубинах акватории порта. Осенью 2015 года подходной канал позволял проводить в торговый порт суда с осадкой до 8 метров. Ну, вот это вот глубина как бы Керченского канала. А в январе 2019 года проходная осадка судов уменьшилась до 4 метров 90 сантиметров.
Удивительно, почти в два раза.
Да. Казалось бы, почему, да? Ну вот потому, что, да, цитирует издание Керчь.фм специалиста, который проработал в портах Керчи почти два десятка лет, и он утверждает, что руководство порта за эти годы несколько раз корректировало проходные осадки судов, и причем только в сторону уменьшения. То есть все время глубина уменьшалась. И специалист отмечает, что заиливание канала происходило, в принципе, до 2014 года, но не такими темпами, а потому что всегда надо было углублять. Ну, когда идет много воды с примесью из Азовского моря, это реки. Азовское море, оно пресное. Почему пресное? Ну, потому что реки туда наполнение, впадают. Да, там в основном, конечно же, Дон. Так вот, И там много идет примесей и взвеси. И эти взвеси, они потом где-то оседают. И вот мост стал как раз таким местом, который теперь, возле опор которого оседают вот эти взвеси. И, собственно говоря, из-за этого теперь ускоряется процесс заиливания моста. И то, о чем говорил господин Цуркин, о том, что вот сейчас там только 8-метровые, корабли только с 8-метровой осадкой могут проходить через Керченский пролив. Возможно, что и у самого Керченского пролива сейчас уже такие же проблемы, они только у порта Керчи. И именно с этим может быть связано увеличение количества кораблей, которые вот перегружаются, заходят не в порты Азовского моря, а перегружаются в нейтральных водах Черного моря. Ну и еще, значит, давайте еще одну тему мы, наверное, затронем. Через пару секунд.
Крым в центре внимания.
В Крыму рассказали, сколько детей учат украинский язык в школе. 10,5 тысяч. Именно столько школьников изучает украинский язык на аннексированном полуострове. Об этом сообщает пресс-служба российского Минобразования Крыма. Крымско-татарский язык учат почти 28 тысяч детей. Также среди популярных родных языков на полуострове – армянский, болгарский, греческий и немецкий. Изучение родных языков организовано в различных формах – углубленно, факультативно и во внеурочной деятельности. Напомню, что согласно закону об образовании, российскому закону, крымчане самостоятельно выбирают язык для обучения или изучения для своих детей. Для этого достаточно написать соответствующее заявление. И в Крыму, напомню, функционирует 15 школ с крымско-татарским языком обучения и всего одна школа, где...
Да, обучение ведется на украинском языке якобы. Это школа возле Феодосии в поселке Приморский, но опять-таки люди говорят, что там далеко не все ученики учатся на украинском языке, и осталось всего
лишь несколько
классов.
Это, наверное, больше для статистики, скорее всего.
Да, это больше для статистики, опять-таки, по данным независимых источников, например, по данным образовательного центра Альменда, они говорят о том, что 10,5 тысяч, но явно не изучают школьников украинский язык на территории полуострова. По их данным, это количество детей, но не дотягивает сейчас даже до 300. Поэтому откуда берут вот российские чиновники эту статистику? Ну, наверное,
может быть, уже... знаете, считают, если человек, ну, ребенок, школьник открыл книгу на украинском языке, почитал, то, наверное, уже он тоже считается.
Знаешь, Наталья, я тебе так скажу. Я когда просил бывшего главу Министерства курортов и туризма Автономной Республики Крым, Лиева, спросить, откуда дают такие данные сейчас вот эти крымские чиновники подконтрольные России о том, что в Крым приехало 6 миллионов 800 тысяч туристов, он сказал, говорит, с потолка, вот в прямом смысле этого слова, смотрит просто в тот или в тот угол и дает такие данные. Я думаю, что вот эти 10,5 тысяч...
Рисует активно.
Да, то есть эти 10,5 тысяч, они названы просто потому, что им понравилась цифра. 10,5 тысяч якобы изучают украинский язык. Окей, то есть это можно рассматривать, знаешь, это можно рассматривать ведь как один из таких фейков.
О чем?
И далее, о чем мы и будем говорить? О фейках. Что такое фейки, наши дорогие радиослушатели? Фейки – это недостоверная информация, заведомо недостоверная информация, которая подается журналистами или блогерами, или еще кем-то там, какими-нибудь там чиновниками, как достоверная информация, хотя они изначально знают, что это недостоверная информация. Вот о том, как такая достоверная-недостоверная информация может повлиять на результаты президентских выборов в Украине в 2019 году, мы поговорим в следующей части нашей программы.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио «Крым Реали».
Интервью в эфире «Радио Крым Реалии».
Приветствую всех в эфире «Радио Крым Реалии». С вами Александр Янковский. И напомню, что нас можно слушать на территории Северного Крыма на частоте 105,9 FM, а также утром и в обед. Утром в 8:35 по крымскому времени, в обед в 13:10. Слушайте нас на средних волнах на территории всего Крыма. И слушайте и смотрите нас, потому что мы сейчас ведем трансляцию также в YouTube и в Фейсбуке. Итак, о чем мы будем сейчас говорить? Директор национальной разведки США Дэн Коутс предупредил, что Россия использует кибертехнологии для вмешательства в выборы президента Украины. Об этом он заявил во вступительной речи на слушаниях в Комитете Сената США по делам разведки. Теперь цитата. Мы ожидаем, что Россия использует кибертехнологии, чтобы повлиять на президентские выборы в Украине, сказал он. По словам Коутса, Россия также продолжит вести информационную войну против демократии и будет использовать социальные сети для достижения своих целей. Директор национальной разведки США подчеркнул, что захват украинских моряков и кораблей в Керченском проливе является, цитирую, примером готовности Кремля нарушать нормы международного права для запугивания своих соседей и достижения своих целей. Итак, насколько Россия будет использовать, насколько Россия пойдет далеко по пути использования фейков в президентских выборах Украины, и насколько использование этих фейков может оказать влияние на результаты выборов, мы обсудим в нашей сегодняшней программе. С нами на связи Виктория Романюк, заведующая кафедрой медиакоммуникации Украинского католического университета и главный редактор проекта «Stop Fake». Виктория, приветствую вас.
Доброго дня.
Виктория, а скажите, вот как вообще это может сработать? Вот как с помощью фейков можно повлиять на... российских фейков можно теоретически или практически повлиять на ситуацию в Украине?
Ну, перше, що хотіла би сказати, що я абсолютно погоджуюсь з цитатою, яку ви вже сьогодні озвучили, тому що дійсно ми останні 5 років знаходимося в стані постійних сюрпризів, інформаційних сюрпризів, так званих фейків і різної дезінформації. І тому особливо зараз, особливо сьогодні, ми маємо бути насторожі і очікувати різних інформаційних і не тільки провокацій. Дійсно, події на Азовському морі, вони продемонстрували все готовність Росії, абсолютну готовність порушувати правила і якісь норми, і ми не маємо розслаблятись. Це дійсно так. На сьогоднішній день ми зафіксували значну кількість фейків. Це от на нашому сайті є до 3000 таких фейків. І кожного разу, коли ми спростовуємо, аналізуємо такі матеріали, ми говоримо про певні наративи, які є сталими і які працюють починаючи з 2014 року. І одним з базових наративів є якраз те, що в Україні немає ефективної влади. І Порошенко, який президент України, вони не просто критикують, вони ганебно різним чином дискредитують і, власне, роблять з нього такого крайні негативного персонажа. І тому зараз, насправді, ми бачимо підсилення таких тенденцій. Ми бачимо різного типу фейків, які пов'язані з виборами. Знаєте, насправді тенденція розвіртуалізації фейків, розвіртуалізації якоїсь брехні, вона існує, вона спостерігається. Тому що, очевидно, якщо ми щодня чуємо якусь негативну інформацію, то так чи інакше ми починаємо в це вірити.
Ви думаєте, що... Я би хотів вас вот о чому спросити. Наскільки взагалі вот ці російські фейки, вони влиятельні? Наскільки вони впливають на умонастроєння граждан України?
Розумієте, в чому справа? Я погоджуюся з думкою моїх колег, які говорять, що такі вже абсолютно безглузді і абсурдні фейки на кшталт розп'ятого хлопчика, вони вже не працюють. Пам'ятаєте, ось нещодавно російський канал випустив новий фейк з так званим хлопцем Кирилом, який нібито в Києві розповідав про холодну зиму, а сам виявився білорусом, і знімали вони цей сюжет не в Києві, а в Мінську, і тоді саме медіа, і, до речі, російські медіа, тоді якби швиденько схаменулися і стали критикувати пропагандистів такі брехні. І, очевидно, якісь такі брутальні фейки, вони вже не дуже працюють, тому що ми вже навчені, якесь критичне мислення присутнє. Але, насправді, ми маємо справу з іншими прикладами, досить складними прикладами. І маємо справу дійсно з впливами через соціальні мережі, через рекламну політику в соціальних мережах. І за рахунок, власне, масових дій, за рахунок все ж таки якихось таких масових процесів, такі впливи можуть бути достатньо ефективні.
Вікторія, скажіть, от основний істочник розпространення фейків, це, напомню нашим радіослухачам, все-таки якби подача заведомо недостовірної інформації під видом достовірної інформації. Так от, що це? Це соціальні сіті, якісь просто віддільні пользователі, ну, условні блогери, чи це все-таки подача від средств інформації?
числі. Ну, насправді, дійсно, хороше питання, тому що часто питають, зараз же канали в Україні російські не працюють, закриті, то звідки ж все ж таки фейки з'являються, як вони в нас з'являються? Ну, в першу чергу, все ж таки на сході України, на півдні продовжують дивитися через спутникові теремки канали. Це раз, так. По-друге, соціальні мережі. Тут мова йде не тільки про нас з вами, або звичайних користувачів, які через недбалість і нерозуміння розповсюджують таку інформацію. Також мова йде про так званих лідерів думок і окремих блогерів, які намагаються просувати таку інформацію. І так само медіа. Ось пригадайте випадок з жовтими жилетами, та, тоді той фейк і питання з тим ресурсом фейковим, насправді це про політики і професійні люди тоді, ну, власне, зреагували на ту брехню. Стоїть питання, чому? Ніби ж ми вже всі такі розумні. А справа в тому, що в цьому потоці інформації, величезної кількості різних новин, ми просто не можемо все контролювати. І тому і медіа може потрапити в пастку.
А от, да, от інтересно, кстати, Вікторія, скажіть, попадають ли українські медіа? А може бути, приведете какой-нибудь даже пример? Я сейчас не говорю про медіа, а от случай, когда начинают медиа как бы проверять ту информацию, которая распространяется в социальных сетях, и таким образом тоже ее распространяют.
Ну, дивіться, ну, на рахунок того, чи вони перевіряють, чи ні, от у мене зараз виникла, просто згадала фейк, який ми привели в топі фейків 2018 року у себе на сайті. У нас був матеріал про те, що нібито в Сумах переселенців, які ще до того є людиною з обмеженими можливостями, хвору людиною, та через те, що нібито він говорить російською мовою, його побили і розірвали йому рота. Так от, це абсолютно була вигадка, насправді там мова йшла про побутову бійку, і хлопці знаходились в стані алкогольного сп'яніння, ніякого мовного питання не було, але нам цікавить той факт, що тоді цей фейк розповсюдили саме українські медіа, тому що першими цей матеріал написали саме сумські представники сумських ЗМІ, і вже після того цей фейк підхопили соціальні мережі, і Next Step, це були російські ЗМІ, які вже масово просто прописували те, що в Україні тут знову ж таки гноблять російське мовне населення, йде притиснення людей, які приїжджають зі сходу України, і так далі, і так далі.
А Вікторія, скажіть, да, скажіть, от этот наратив о том, що в Україні якоби там гнобять російськомовне населення, він по-прежнему оказує какое-то влияние на определенное количество граждан в Украине? Или это абсолютно такая внутрироссийская уже сейчас повестка?
Так, це внутріросійська, мені більше здається, повістка, тому що ми маємо розуміти, що цільові аудиторії для російських пропагандистів, вони різні. Окремо йде їхня внутрішня цільова аудиторія, українці, і, власне, Захід, та, західна аудиторія, на яку вони працюють з наративом «Україна – фашистська держава», дуже інтенсивно вони там нас представляють як фашистами. Так от, мовне питання все-таки вже ми, знаєте, я думаю, мені здається, що реалії сьогодення показують, що насправді мовне питання не є основною проблемою в нашій країні, і цей наратив більше працює все ж таки як залякування для російськомовної аудиторії, мовляв, та формуємо образ ворога, подивіться, як в них там все жахливо. І перше, та от це проблемний момент, те, що наші браття і там багато російськомовного населення, яких нібито всіляко притісняють.
Понятно, спасибо. Виктория Романюк, заведующая кафедрой медиакоммуникации Украинского католического университета и главный редактор проекта StopFake.org, была на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, что сегодня мы говорим о возможном вмешательстве России в результате президентских выборов. Теперь нет, уже не в Соединенных Штатах Америки, а в Украине. И насколько велика такая вероятность, насколько распространение фейков, напомню, это когда заведомо недостоверная информация преподносится как достоверная. Так вот, насколько такая информация может повлиять на результаты президентских выборов, мы дальше обсудим с Ольгой Авазовской, главой общественной сети «Опора». Ольга, приветствую вас.
Доброго вечера.
Ольга, на ваш взгляд, вот не преувеличено ли вот влияние этих российских фейков или фейков, рожденных в России российскими спецслужбами или российскими пропагандистами, на ход избирательной кампании в Украине?
Ну, як на мене, це зовсім не перебільшена ймовірність такого впливу, і не тільки фейків, а й російських коштів, які інвестуються в українські вибори, що також підтверджувалось і перепискою пана Суркова, яка оприлюднювалась в мережі інтернет через взлом пошти. Ця подія півторарічної давнини була, але тим не менше в ній фігурували суми, які виділялися на бюджетування українських партій на місцевих виборах 2015 року в різних районах України, зокрема і в Запорізькій області. І коли ми аналізували надходження схожих сум коштів на рахунки тих партій, то ну очевидно, що є претензія до того, що фінансування може відбуватися як на низовому локальному рівні, так і національних акторів або засобів масової інформації, таке інше.
А можна ли, Ольга, скажіть, пожалуйста, а можна ли говорити о какой-то вот целенаправленной кампании, или это просто, ну вот как бы такие маленькие там, не знаю, стратегии, как говорят, там 1000 уколов? Или все тут вот можно четко проследить, что это целенаправленная кампания из единого центра, которая вот проводит определенную политику?
Ну, я не думаю, що можна буде прослідкувати з єдиного центру чи надходження ресурсів, чи інформаційні хвилі. Тому що диверсифікація таких джерел, вона якраз і формує враження, що інформація є достовірною. Якби особисто виключно Володимир Путін оприлюднював свої позиції щодо виборів або правдиво-неправдиву інформацію щодо там біографічних даних кандидатів, чи давав особисті оцінки, очевидно, більш критична оцінка би була української аудиторії чи виборця цих заяв. Коли мова йде про інформаційні атаки, які здійснюються, зокрема, в мережі інтернет, з акаунтів встановити зв'язок, яких неможливо прямо з тією чи іншою групою впливу в Російській Федерації, але є певні алгоритми дії, ознаки, лексика, схожість тез чи ключових повідомлень з офіційною стороною. Це зовсім по-іншому сприймається аудиторією.
Скажите, на ваш взгляд, вот насколько эти усилия могут иметь в результат, если, не знаю, там выразить их в процентах в президентских выборах? Я ведь понимаю, что, ну, если мы говорим сейчас вот о результатах президентских выборов, вообще о президентской кампании, я приводил слова директора национальной разведки США Дэна Коутса, который говорил о том, что Россия использует кибертехнологии для вмешательства в выборы президента Украины, то какая цель стоит? Ну, можно, конечно же, там создать кучу фейков, но как это все конвертировать в результаты выборов?
Дуже просто. Коли мова йде про кандидатів, загальний рейтинг яких недовіри перевищує рейтинг довіри, і якщо ми говоримо навіть про топ-кандидатів, які сьогодні мають певну підтримку серед виборців, то будь-яка інформація може вплинути на проходження, непроходження до другого туру, отримання, неотримання певних відсотків. У нас є лінійка кандидатів з однаковими рейтингами. Тобто будь-яка інформаційна хвиля, скид, дезінформація може негативно вплинути на пониження перспектив проходження. Якщо говорити про нашу організацію опору, то ми оцінюємо вплив конкретних порушень на кінцевий результат. Їх може бути тисячі, наприклад, розміщення зовнішньої агітації білбордів без вихідних даних. Але очевидно, що вплив такого типу порушень порівняно з підкупом виборців є значно меншим. А коли в нас є 10 чи 5 чи 4 кандидати, які мають однаковий шанс проходження до другого туру, то будь-яка хвиля дезінформації, чорного піару, наклепу може вплинути на те, що ця конкретна особа недоотримує необхідний відсоток для проходження. І це матиме значний вплив на результати виборів в цілому. Якщо порівнювати з Сполученими Штатами Америки, то якраз мова йде про інженерію, формування якогось паралельного світу інформаційних потоків через соцмережі і мережу інтернет, що було успішно здійснено Російською Федерацією, принаймні двохрічне розслідування, яке до сих пір триває, наводить достатню кількість фактів, щоб стверджувати, що такі втручання було, і виключати, що в українських потоках інформаційних і в соцмережах цього немає, я би не стала.
Спасибо вам. Это была Ольга Авазовская, которая говорила с нами по телефону. Ольга Авазовская, глава общественной сети «Опора». Мы продолжаем тему нашей сегодняшней программы. И далее будем беседовать с Георгием Логвинским, народным депутатом Украины, заместителем главы постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. Георгий, приветствую вас.
Да, добрый день.
Георгий, скажите, пожалуйста, по вашей оценке, вообще, насколько для стран Европы является вот актуальная тема российского вмешательства во внутренние дела тех или иных стран с помощью недостоверной информации? Ну, вот в частности, это говорят, называют это фейками. И если они чувствуют такую опасность, как уже на сегодняшний день Европа, по вашим данным, по вашей оценке, собирается с этим бороться?
Ну, огромное спасибо за вопрос. На самом деле, один из ключевых вопросов, который постоянно поднимается на всех сессиях Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это принципы новых влияний как на человека, так и на массы людей за счет использования так называемого термина постправды. Да? То есть, где сами факты могут иметь даже позитивное и честное значение, но они так сманипулированы для того, чтобы сделать необходимый для заказчика вывод. Это как бы отразилось в том числе в резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы под названием «Гибридная война». Это впервые термин, который появился в международном документе. Автор – это депутат из Латвии, очень авторитетный правозащитник Борис Селевич, которому определили, что сегодня формы гибридной войны более жесткие, чем прямая агрессия или война, где именно за счет манипуляции информационными потоками можно вложить то или другое мнение читателю, который не имеет возможности иметь полный поток информации и воспринимает это как манипуляцию. Формы – это в чем проблема, одна из проблем борьбы с фейк-ньюс, постправдой и гибридной войной. Это свобода слова, свобода журналистики. И тут для этого нужно брать позитивные опыты, где действительно есть некий официальный контроль, профсоюзный или какой-то другой, чтобы журналист оставался журналистом в форме репортера, а не в форме создания фейк-ньюс. Это первое.
То есть вы говорите, извините, Георгий, то есть вы говорите это больше как бы о самоорганизации, да, и самоконтроле в журналистской среде?
Проблема, понимаете, то есть как бы определенные страны, например, государство Израиль имеет возможности признавать определенные направления журналистских расследований конфиденциальными и запретить как на судебном уровне, так и на государственном возможность без согласования с определенным органом цензуры выпускать информацию, потому что это является угрозой национальной безопасности. И самое главное, что журналисты первые, которые придерживают такую форму, потому что считают, что форма журналистики или блогерства, или другой формы передачи распространения информации, это в первую очередь интересы собственного государства. Поэтому если они нарушаются, это нарушает и их интересы в том числе. И они гордятся наличием сильного профсоюза в том государственных органов. С другой стороны, это дает возможность государству манипулировать и ограничивать свободу слова. Поэтому вот эта тонкая грань, она очень непростая, и каждое государство в мерах своего влияния проводит эту грань. Если грань сдвинута, то тогда возникают многие проблемы, которые в том числе мы видим сегодня в Украине, где обычные граждане находятся под влиянием определенных средств массовой информации, или же тех или других лиц, которые заказчиками могут выступать, в том числе и Российская Федерация, в том числе и другие политики, которые в этом заинтересованы, и формировать абсолютно необъективное мнение у читателей и зрителей.
Георгий, а на ваш взгляд, в Украине насколько велика вероятность того, что вот эти российские фейки, российское вмешательство повлияет на результаты президентских выборов?
Я не могу говорить, как они повлияют, потому что, ну, значит, на сегодняшний день еще президентских выборов не было. Мы можем говорить о пост процесса, когда произошло. Но когда мы говорим о том, что насколько будут ли такие вмешательства, то я шанс, наверное, более 90%. Почему? Потому что, как мы уже говорим из резолюции Парламентской ассамблеи, в рамках гибридной войны форма подобных действий является формой гибридного оружия. И говорить о том, что Россия не заинтересована
в процессах влияния, это смешно. Россия, да, заинтересована. И цели оккупации Донбасса и Крыма были только одни. Дестабилизировать Украину и дать Украине уйти тем путем, который выбирают сами граждане Украины. Оставлять ее в зоне собственного влияния. Поэтому то, что Российская Федерация просчитывает возможности и давление, и дальше не оставляет в покое нашу страну, это факт. И поэтому, исходя из этого факта, Россия будет заинтересована проводить методы влияния путем гибридной войны, путем постправды, фейк-ньюс, для того, чтобы добиться нужного для нее результата.
Спасибо вам. Это был Георгий Логвинский на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». Георгий Логвинский, народный депутат Украины, заместитель главы постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее Совета Европы. Но и сегодня, еще раз напомню, в центре нашего внимания обсуждение возможного вмешательства России в президентские выборы в Украине, которые состоятся 31-го, ну, день голосования будет 31 марта 2019 года. И далее о таком возможном вмешательстве и о возможном ответе уже украинского государства мы говорим с Дмитрием Золотухиным, заместителем министра информационной политики Украины. Дмитрий, приветствую вас.
Добрый вечер.
Дмитрий, на ваш взгляд, насколько велика вероятность того, что России удастся серьезно повлиять на результаты президентских выборов с помощью вот распространения фейков?
Я думаю, мы сделаем все, чтобы этого не произошло.
А каким образом?
Ну, в настоящее время, в принципе, ведется работа, которая ведется последние, я бы сказал, 4 года. В первую очередь, это устойчивость тех процедур, которые происходят в госсекторе, в том числе и в период волевыявления граждан, в период голосования. Другими словами, сейчас вы видите уже по открытым источникам информации, что и глава службы внешней разведки Украины Егор Бажок, и его коллега из-за океана, глава национальной разведки США, также выступил с докладом. Бажок в своих интервью сказал о трех сценариях, которые он видит вмешательства в процесс украинских выборов, среди которых было в том числе и совершение неких действий в киберсфере, то есть это и попытки вмешательства в работу автоматизированных систем, в том числе Центральной избирательной комиссии, и, насколько я могу понимать, это и работа в соцсетях. На данный момент сейчас мировое сообщество использует термин на английском языке computational propaganda. Это пропаганда с помощью вычислительной техники, так сказать, то есть все, что касается онлайн-пространства. То есть это бот-сети, продвижение каких-то точек зрения с помощью размещения комментариев, постов, другого контента в социальных сетях, именно с помощью бот-аккаунтов, которые не являются настоящими людьми. Это использование информационных ресурсов онлайн, которые, естественно, достаточно являются легким способом донесения информации. То есть, в принципе, будет задействован тот же самый арсенал, о котором мы постоянно говорим, только в определенные моменты в соответствии с политической целесообразностью в Кремле откручивается краник с деньгами, которые, собственно, питают всю эту систему, которая и так последние 4 года нормально регулярно и очень активно работает. Просто в определенные периоды финансирование становится достаточно масштабным и усиленным.
Дмитрий, ну смотрите, вот позвольте, я задам вам такой вопрос. Смотрите, ведь на самом деле, если средства массовой информации, ну в частности там телевидение, радиовещание, у них есть надзорный орган. А вот в интернете такого надзорного органа нет. И тем не менее, у многих вот так называемых блогеров в социальных сетях, у них могут быть миллионы просмотров и распространения их информации в день, да, вот каждого там какого-то видео. Вот каким образом вы собираетесь, ну, каким-то образом противостоять вот распространению такой информации? Или это вообще невозможно? Это никоим образом невозможно регулировать?
На данный момент объективной возможности влиять на эти процессы нет, потому что это, собственно, не только украинская проблема. Я вам скажу, что в Великобритании есть такой регулятор, как и в Украине является вот Национальный совет по вопросам телерадиовещания. В Британии этот регулятор называется Ofcom. Так вот, британские медиа это телеканалы и официально зарегистрированные медиаресурсы, обратились к Офкому и обратились к британскому парламенту с просьбой разработать и принять регулирование законодательное распространение информации в социальных медиа. Потому что они говорят, в связи с тем, что мы работаем как в онлайне, так и в традиционными способами, то есть радио и телевещанием, распространением информации, мы ощущаем очень большие проблемы с конкурентоспособностью, потому что как люди, которые, как компании и организации, которые являются субъектами регулирования традиционных медиа, мы для того, чтобы распространять информацию, должны ее проверять, мы должны верифицированно подавать. Если мы не будем этого делать, то мы будем наказаны. В то же время компании, которые ориентируются больше на онлайн-аудиторию, они более быстро это делают, потому что им не нужно предоставлять сбалансированный взгляд, им не нужно думать о балансировании и объективности информации. Именно вследствие этого у них гораздо больше аудитория, и они это делают быстро, и, соответственно, они более конкурентны на рынке медиа и распространения информации. Именно в связи с этим такое обращение действительно есть. В Британии, насколько мне известно, эта работа ведется, комитеты соответствующие работают для того, чтобы разработать законодательное обоснование, которое даст возможность правительству и соответствующим органам надзорным осуществлять действительно, в том числе, применять санкции за нарушение этих регламентов. Что же касается Украины, к большому сожалению, повестка дня заключается в том, что как только поднимается вопрос о необходимости разработки таких нормативных документов, тут же часть гражданского сообщества оказывает чудовищное сопротивление, говоря, что никоим образом невозможно регулировать интернет, потому что это наступление на свободу слова. В принципе, я понимаю эту точку зрения, однако я не понимаю, почему взамен не предлагается нечто другое, потому что мы очень долго говорим, вот, и я так думаю, что ваш предыдущий спикер тоже об этом
говорил. Это был Георгий Логвинский.
Угу. Да, по поводу саморегулирования медиа. То есть, если вот как сегодня человек предлагает запустить газ в помещение, где находятся в том числе маленькие дети, то, естественно, к нему должны быть применены какие-то санкции этического характера или, по крайней мере, общественное осуждение, которое не будет сопряжено с политическим контекстом. К большому сожалению, такого не происходит. Ну и что же нам теперь уже говорить и о блогерах, и о развитии социальных медиа. Поэтому Украина, как правовое государство, не может, скажем, уполномочить органы безопасности, сектора безопасности, не имея на то действительно серьезных нормативных документов, которые определяют, что можно, а что нельзя, и ограничивают государственные органы в их деятельности по работе в инфопространстве.
Понятно. Спасибо. Дмитрий Золотухин, заместитель министра информационной политики Украины. С ним мы говорили по телефону. И напомню, что сегодня мы говорили про фейки. На самом деле ведь это очень интересная тема. Очень многие люди, им достаточно, знаете, не проверять информацию с нескольких и не слышать несколько точек зрения. Им достаточно, чтобы какой-то гуру сидел просто-напросто и вещал. Например, на своей странице, на своем канале в YouTube и говорил, что именно это является вот правда, а все остальное как бы это неправда. Хотя на самом деле, знаете, не бывает так человек, чтобы был прав во всех 100% случаев. Всегда стоит проверять любую информацию, особенно если вы на нее начинаете реагировать эмоционально, как вот я сейчас на стук в дверь, где уже, значит, заждались мои коллеги, и я сейчас их впущу прямо-таки в этот эфир на 105.9 FM.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Это программа «Крымский вечер» на 105,9 FM. Коллеги, я у вас одну секунду еще заберу времени совсем, потому что напомню, что нас можно не только слушать, но нас можно также еще смотреть на нашем канале в YouTube. И вот тут поприветствовал нас наш постоянный слушатель и зритель, господин Гаврилов из Севастополя, и сказал: «Привет, Севастополь, тут плюс 11». Я вам, знаете, что, господин Гаврилов, скажу? Дело в том, что сегодня, 30 января, среднесуточная температура в Крыму превысила климатическую норму на 8 градусов. Об этом сообщил руководитель гидрометеоцентра полуострова Татьяна Любецка. Но вы не спешите радоваться, что стало так тепло. Вы понимаете, что дело в том, что когда становится теплее, это означает, что и быстрее испаряется вода изо всех крымских водохранилищ. А вода в Крым сейчас никак по-другому не приходит. Да, не приходит она из Днепра, ну вот потому что господин Путин решил, что не надо крымчанам пить днепровскую воду. Поэтому, ну все, я молчу, дальше передаю слово коллегам.
Ну что, давайте поговорим о новостях завтрашнего дня. Давайте. Что интересного произошло? Мне, например, очень интересно будет поиграть в настольную игру «Россия без Путина». Слышали о такой?
Я честно скажу, да, я даже видел такую Россию без Путина до 1999 года. Вот я понимаю, что многие наши слушатели и зрители, они уже некоторые даже родились, когда Путин пришел к власти, и другого ничего они не видели. Но я видел.
Так вот, смотрите, эта игра, она проходит своеобразно. То есть это не так, что вот мы сели втроем, а проходят турниры целые. И вот прошел второй мини-турнир, где выиграла участница из команды «Россия будущего». В игре, как и в реальности, есть оппозиционные и пропутинские организации. Можно выбрать игроку любую, за которую вот хотите играть. Да? В каждой организации есть свой лидер. Например, Ходорковский, Навальный, Путин или Медведев. А также есть...
То есть вы хотите сказать, что Путин против Медведева, да? Или Медведев против
Путина. Это было бы интересно, кстати. Я не знаю, не играла. Нет. Я очень хочу найти эту игру
вот уже
и поиграть.
На Facebook страницы Крым Реали выйдет SM-видео об этой игре, и мы сможем узнать, так это или нет.
Да, но я думаю, что это одна команда, наверное, Путин и Медведев, они, ну, как бы, даже на уровне игры не рискнут, да, играть друг против друга. Но есть другая команда, и туда уже входят так называемые оппозиционеры. Это могут быть как журналисты, как юристы, активисты оппозиционные. О сложностях создания внедрения игры рассказал ее автор, российский оппозиционный активист Павел Чупрунов. Давайте послушаем.
Во-первых, бета-версия игры появилась в начале октября. Я решил ее потестировать, раскидал ребятам по оппозиционным чатикам. И уже буквально через 3 дня было задержание. Мы с ребятами гуляли около Смольного собора, якобы по 19.3. Ребятам дали по 1000 рублей штрафа, мне дали 5 суток ареста. А дальше было изъятие игры. Первый суд районный постановил ее уничтожить вместе с маской Путина, который тоже оказался в рюкзаке. А дальше была апелляция во время того, как я был арестован. И городской суд отменил уничтожение.
И вот участники турнира говорят, что на самом деле игра несложная, но нужно быть внимательным и даже на уровне игры понимать, за кого ты играешь.
Можно еще одну новость за будущего дня? В Феодосии похитили... Это как бы... Ну, она не будущего дня, но дело в том, что в Феодосии произошло ЧП, на самом деле. Похитили бетономешалку, чтобы рассчитаться за долг. Об этом сообщает пресс-служба Российского управления МВД по Крыму. Местный житель заявил о пропаже еще в середине января, а полиция задержала ранее несудимых 17- и 18-летних феодосийцев, которые похитили бетономешалку из одного из домов. И подогнав к подъезду дома автомобиль, парни вытащили эту бетономешалку, погрузили в машину и увезли. А похищенное имущество отдали знакомому в качестве погашения своего долга. Ну, вот так вот.
Ну, вот и давайте все же еще одну новость, потому что
давайте.
Охрана Херсонеса устроила разборки с посетителем из-за фикуса. Мы не успели вчера сказать эту новость.
Это шикарная новость.
Это шикарная новость.
Ну, расскажите, что
крымского
там?
Поэта Тихона Синицына не выпускали с комнатным цветком, подаренным ему на день рождения. Охрана Херсонеса предположила, что фикус выкупали...
Выкопали
на территорию музея. По словам Синицына, еще месяц назад друзья вручили ему в подарок вазон, а только сегодня была нормальная погода, чтобы забрать его домой. Охрана обвинила поэта в краже фикуса и не хотела выпускать из ворот музея. Чтобы доказать, что он не вор, Севастопольцу пришлось созваниваться с главой охраны и просить разрешения забрать цветок.
И читать стихи. Но он же поэт, в принципе, как бы.
Да, а доказать, что ты поэт, прочитай стихи.
Прочитай стихи вообще.
О фикусе.
Да, и Фикус пусть прочитает стихи.
Но мы напомним, что это не первый конфликт охраны музея с посетителями. После Нового года охрана музея-заповедника Херсонес-Таврический не пустила около 100 верующих на вечернюю службу, которая проходила накануне Рождества в Свято-Владимирском соборе на территории комплекса.
А почему? Потому что у них не было фикуса.
Фикуса не было, да? Не было.
Ну, а теперь все же давайте перейдем к тому, что выбрали наши читатели сайта Крым Реалии как топ-5 публикаций этот день. Итак, на первом месте у нас оказался текстовая версия. Вчерашнего вечернего радиоэфира. Александр Янковский, да, вы покорили наших читателей с заголовком вашего эфира «Зеленые человечки для Венесуэлы». Как далеко
вы
Россия зайдет в поддержке Мадуро? О чем был ваш эфир? Скажите коротко.
О зеленых человечках и Мадуре.
Интересно было?
Очень. Особенно, я, знаешь, мне было особенно интересно вот сам Мадуро и сами зеленые человечки.
Ладно, второе место. Это видео с сайта Крым Реалии под заголовком «Это не реконструкция, а дерибан. Севастопольцы о Парке Победы». Затянувшаяся реконструкция Севастопольского Парка Победы вызывает критические оценки местных жителей. Официальная реконструкция началась в январе 2018 года, хотя еще летом 2017 парк был перекопан. В январе 2019 года стройка продолжилась. Траншеи все еще разрыты, а по территории ездят строительные машины. Всех сторон парк окружен забором, в том числе со стороны пляжа, примыкающего к парку. Корреспонденты Крым Реалии уточнили у севастопольцев, что же они думают про эту реконструкцию. Давайте послушаем.
Я как житель этого города не могу понять, почему предыдущий подрядчик, постелив плитку на сотни метров, и они ушли, пришли другие, начали снимать эту плитку, полностью снимают ее и готовят застилать другую. Мне это непонятно.
Мы очень недовольны реконструкцией. Почему? Потому что такое длительное время проходит реконструкция. Плюс ко всему, много денег уходит непонятно куда.
Так, вот севастопольцы не очень довольны реконструкцией этого парка. На третьем месте нашего топа оказался обзор социальных сетей от Крым Реалии под заголовком «Зря отмыли». Идите на сайт Крым Реалии и читайте его.
И понимаете, что отмыли вообще и чего не отмыли. И тут, кстати, нам прокомментировал один из наших зрителей о том, что охрана в Эрмитаже работает хуже, чем в Херсонесе.
Да,